по-другому вел, знаете, потому что я думал, буду пасторские эти послания буду проходить, потому что это проходил в Ирпен. Потом прошло немножко времени, я уже готовлюсь, чтобы ехать в Минск, тогда Эзекиил, то я думал, ну, буду Эзекиил тогда. И я целый год работал над Эзекиилом, и поэтому я брату Диме вручил Эзекиил, чтобы перевели на каждый стих и контексты на русском языке. То значит, в электронной форме оно там есть. Но когда это уже кончилось, я думаю, ну хорошо, мне не было возможности в Минск ехать, то я имею время, чтобы что-то другое перерабатывать, а это на русском уже есть. А в классе я имел в виду другое преподавать. Это был как источник тогда уже на русском языке. Тогда это отложил, и тогда думал, ну а вот эту одну работу, что я все отлаживаю. Я взялся тогда в Иоанна 17 главе. То это я еще нигде не преподавал. Хорошо, то это свежее такое. То я пару недель перерабатывал. Слушай, это не так, что сразу собрал. Это годами, знаешь, собираешь, работаешь над этим. То я только готовился несколько недель, пока сюда, а потом накопилось больше материала, чем я думал. То это я делюсь с вами, хорошо? А в будущем, то, не знаю, они будут переводить этот материал или нет. Моя цель – это только студентам помогать, где я не преподаю, и все. Что переведут, слава Богу, для братства. А когда книгу издают, я большинство узнаю, я на какой-то конференции бываю или где-то буду в каком-то городе, они мне приносят книгу, говорят, это новая книга Дегтяренко. Я тоже не знаю, знаешь, что где-то выпустили. То последняя книга – это была «Доктрина о Святом Духе». Но так случилось, что мой шеф посещал одного брата, знакомый в Америке, и этот брат сказал, ну как можно Дегтяренко там помощь указывать? А мой шеф сказал, слушай, там одна книга готовая уже, только нет денег, чтобы издать. Он сказал, сколько? Провост ему сказал, он подписал чек. А потом вижу, что я приезжаю в Минск, а тут студенты с книгой, чтобы подписать им, знаешь, то они уже получили, я еще ее не имел. А в Ирпенту они там имели еще одну книгу, я тоже ее не видел, знаешь. Но мои студенты уже имеют этот материал, и мне это не так важно, эти книги. А книги это проблемы дают, потому что доктрина в Святом Духе, это там последнее, знаете, как аппендисис сделал. Я говорю, почему я не буду работать с пятидесятниками, харизматами, то мне уже будут камни кидать, знаешь, что были уже пятидесятники в лекции, присутствовали в балконе, не имею проблемы, потому что мы только Слово Божие преподаем, все, знаешь. То некоторые из них просили, чтобы у них сессию проводить на брак и семью, потому что они присутствовали, а я им сказал, я не имею времени для вас, вы можете присылать, чтобы там сидели, только что не имейте привилегию вопросы спрашивать, экзамены издавать. Но присутствовать любой может приходить, ничего тут тайного нету. Но больше не пришли, то ничего. Ну хорошо, я должен найти свое место, где я тут последнее остановил. Знаете, мы вчера вечером, я немножко перейду, но вчера вечером уже говорили насчет суверенности нашего Бога, как Он избирает, а потом ответственность нас, и этот баланс. И мы приходили к концу к этому, а теперь еще добавляем этот текст, что мы вчера еще читали, и хочу, чтобы вы заметили в краткости эти пять благословений, что Бог нам дает. А потом перейдем еще смотреть на этот последний дар. То когда я смотрю на эти благословения, что только насчет эти два первые пункты, знаете, что Он дал власть и силу Иисусу Христу, и что Иисус Христос тогда сможет дать вечную жизнь, то в этот контекст я вижу, что тут есть пять специфических благословений, что Он вручает к Сыну, что мы теперь, как возрожденные люди, испытываем. Первое – это как второй стих говорит, это вечная жизнь. И я через пару минут буду немножко больше об этом говорить. Второе – это знание о Боге Отца. Это будет 6-7 стих. Это все завтра утром. Мы немножко остановимся, чтобы поделиться с вами. Владимир мне еще не сказал, что я смогу слово завтра говорить или нет. Да? Но я просто имею в виду, что, наверное, да. А там в контексте 6-7 стих и ударение на 25 стих, оно говорит так. «Да, знают тебя, или познали, то значит имя Бога. И это, что больше ударения дадим завтра, чтобы понять, но тут 6, 7, 25 стих, это, что Иисус Христос исполнил, что через Его жизнь тогда мы можем познать, кто наш Бог-Отец есть. По-другому сказать, мы можем знать Его личность, Его характер, и так само Его натуру, атрибуты и так дальше. Это только возрожденный человек, то значит, этот уже имеет вечную жизнь, он тогда знает, и как он здесь говорит, да, знают тебя, или познали имя твое. Имя это говорило, кто он есть. То значит, это что немножечко будем исследовать, но верующий человек, он может знать Бога. Если я имел бы время в будущем, я хотел бы немножко больше насчет святости время проводить. И если я хотел бы изучать святость, я тогда смотрел бы на Иисуса Христа. Потому что Он говорил, Он нам дал явление, чтобы мы могли знать, кто Бог есть. То есть я хочу знать про святость, тогда я могу исследовать жизнь Иисуса Христа, чтобы теперь понять. Но Иисус Христос тоже цитирует Ветхий Завет. Тогда я бы исследовал в этой форме. Если Иезекииль изучать, то ты встречаешь очень много раз, я уже забыл сколько раз, но напоминается, что Бог это сделал, чтобы они знали, кто я. То значит, Бог хотел это откровение дать через этого пророка. То святость, я бы начал, что Иисус Христос говорит в Иоанна 12 главе о святости. Но это контексты, что Исаия видел. То значит, Исаия 6 главе, он видел Иисуса Христа. Теперь, первый раз, когда прочитал там, и, может, много раз прочитал, я не видел Иисуса в Исаии 6 главе. Но когда Иисус Христос цитирует это место, и Он говорит о себе, тогда, то Исаия уже видел. Но когда я смотрел на 6 главу, что я видел? Святость Божию. Свят, свят, свят. А когда Иисус Христос это говорит, тогда и это я могу видеть в Иисусе Христе теперь. То в этом смысле ты берешь разные места Писания, чтобы изучать святость. Громадная тема. Я хотел бы сказать, я еще не понимаю полностью святость, но это одна тема тоже. Но когда я знаю имя, это говорит, я знаю его, его характер, его личность, и его атрибут и так дальше. То это наша привилегия и благословение тоже, как возрожденные люди. Третье, это в 9 стихе, и что мы замечаем здесь, это как ходайствует Иисус Христос за нас. И можете себе просто намек сделать. Послание к евреям, 7 глава, говорит много об этом. Тогда мы видим, как Иисус Христос ходатайствует за своих на земле, и поэтому это 17 глава такая важная. Смотрим Римлянам, 8 глава, 34 стих, как Святой Дух это делает. Тогда видим, что это есть благословение наше, что тут теперь мы имеем. Бог, кто любит нас, это Отец, Он подарил нас к Иисусу, Иисус Христос ходатайствует за нас, Святой Дух ходатайствует за нас. И тогда я должен себе подумать, неужели я такой важный, что тут Троица заботится за меня. Но это хочется сказать, что я возрожденный, то я очень драгоценный для Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Если я понимаю, что я такой драгоценный и столько ходатайствуют за меня, тогда я должен себе тоже подумать, ну что я делаю с этой жизнью? И это серьезное дело, очень серьезное дело. Но это мое благословение, мое благословение. А четвертое еще, чтобы только напоминать эти 5 благословений, я имею божественную охрану, пока я буду находиться в этом мире. То значит, Иисус Христос будет просить, чтобы Бог Отец сохранил нас. Иисус Христос будет говорить, я сохранил их, то значит, пока я здесь, и ни одного не потерял. Но теперь Он на небесах, и я уверен, что Он ни одного не потеряет тоже. То значит, если на земле, когда Он служил, и ходатайствовал, и сохранял, теперь Он имеет помощь, потому что Он молился, что Бог сохранил всех, кто находится как подарок для Иисуса Христа, это Церковь Иисуса Христа. И знаете, тут много богословских доктринальных говорю. Но это хочу сказать, что я могу быть убежденный, что Он будет сохранять меня до конца. Но я имею великую ответственность. Легкомысленно это не принимаешь. Но я был должен быть убежденный, что я спасенный. Но если я спасенный, я тогда имею ответственность в это спасение, чтобы выполнять его цель. То я не просто говорю, я поднял руку свою один день и сказал, я хочу, чтобы Христос был моим спасителем. Но это не так легкомысленно делается. То значит, это серьезное дело, и ты знаешь, что ты сделал, почему ты сделал и так дальше. И поэтому, когда человек принимает Господа как личного спасителя, тогда нужно работать с ним, чтобы он мог возрастать в духовном смысле. Но имейте в виду, когда человек искренно кается, Святой Дух теперь живет в нем. То значит, уже сколько раз Бог сказал Дегтяренко, ну хорошо, ты был в этом городе, там человек покаялся, ты с ним помолился, ты ему оставил немножко литературу, а теперь ты уехал и себе думаешь, ну теперь бедный человек будет потерян, никто с ним не будет работать, там церкви нету. А Бог говорит, ну кто живет в нем? Ну, Святой Дух, да. Но все равно ему по-человеческому думаю, нужно ему еще помогать. Нет, если он имеет Слово Божие, Святой Дух. И поэтому я так заботился долгое время насчет Советского Союза, чтобы Библию туда переправлять. И знаете, только Бог знает, сколько там эти Библии вошли, что сохраняли церковь и так дальше. Потому что я помню, одно время только пару Библий перевезти в чемодане. Это было чудо, просто чудо. Ну, это другая история. А теперь пятое благословение, это будет вечная слава. И это еще больше будет напоминаться еще в 24 стихе. Но я могу быть убежденный, когда смотрю на эти пять специфические благословения, что я как возрожденный человек испытываю, тогда я имею великую ответственность перед Богом, чтобы жить эту жизнь. Я попрошу брата прочитать второе послание Петра 1:10. Имеешь это? Я и не записал это, я отдал это, что имел. Второе послание Петра 1, он говорит, посему, братья, более и более. И нашел это место?
Ага.
Пожалуйста.
Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь.
Это наша ответственность. То есть я смотрю здесь, оно говорит, звание и избрание. Возрожденный человек – это уже богословский термин, и что Бог говорит о нас. И Петр говорит, братья, это наша ответственность тогда. То я должен быть убежденный. И, братья, когда мы совершаем хлебопреломление, мы даем возможность, чтобы каждый член что делал? Исследовал свою жизнь. Молитвенно. То значит, первое, если есть грех, чтобы каяться. А другое, чтобы снова проверить свою жизнь. И знаете, я знаю некоторые учителя, я помню, последний раз это видел, это был доктор Луцер, призвание ждает во время хлебопреломления. Первый раз я говорю, это не место. Но оно есть место. Потому что все, что мы делаем, вспоминание, что Христос сделал для нас, а тут, может, кто-то есть, кто это первый раз, он слышит это все тоже. А может, уже кто-то там уже годами сидит. То значит, я видел, как доктор Луцер это делал. Я видел, как каялись. Во время хлебопреломления призыв. Потому что он проповедь говорил, все, что это назначает для членов, было время молитвы и так дальше. Мне только раз был этот случай, где одна сестра во время проповедь приготовление хлебопреломления, где она встала и просила, чтобы ей дать слово. Для меня это было так странно. Знаете, смотрю на старшего пресвитера, он говорит, хорошо, она пришла вперед. А что она делала? Она попросила разрешения, чтобы одно слово сказать. И она говорит, чтобы мне простили, потому что, говорит, я по телефону столько сплетничаю, и особенно про сестру такую, хочу, чтобы она меня простила. А хороший, мудрый пастор, он встал, он говорит, прощаем ее, да или нет? И церковь все на ноги, да. И потом она села, и она теперь будет участвовать в хлебопреломлении. Она уладила все. Я не проповедовал это Бог сделал, знаете. Слава Богу. То значит, каждый из нас имеет эту ответственность. Я попрошу брата, чтобы прочитать 2 Коринфянам 13:5.
Испытывайте самих себя. Верили ли вы? Самих себя исследуйте. Если вы... Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только не то, чем должны быть.
Я когда был молодой пастор, я этот стих много раз употреблял. Потому что я еще не знал церкву. Я был заместителем доктора Кметы, но я еще не знал многих. То я им хотел сказать через это. Я не знаю, чи вы возрожденные или нет. Я не знаю. Но вы должны знать. И я этот стих использую, чтобы они испытывали свою жизнь. Потому что я знаю в процессе, что есть много молодежь, пройдут водное крещение и невозрожденные, но они прошли процесс. То значит, уже родители сказали, что нужно говорить, когда такой вопрос спросят, и все, что потом можно совершить брак. То есть, что прошли, и они члены церкви, и они, может быть, заняты в религиозные дела, но невозрожденные, это страшное дело. Теперь, когда в Америке находился, я встречался уже с иммигрантами, то говорят, мой муж неверующий. Но мы получили разрешение, чтобы переселиться в Америку, как эти, кто гонят церкву, мученики. То значит, она научила своего мужа, как отвечать в посольство, чтобы они знали, что он верующий. Теперь этот человек знает, что он неверующий. Но обманули других. Но есть у церкви, что долгое время обманывают сами себя и других. А есть, что искренно аж можете думать. Поэтому иногда нужно останавливаться, чтобы быть убежденным, верующим или неверующим. И поэтому хороший пастор, время на время он будет призыв делать и евангелизацию, чтобы люди каялись. А другое, если вспоминать последние слова Иисуса Христа – это будет 2 и 3 глава Откровения. Сколько раз он говорит к церкви, кайтесь. Церкви, церкви. То значит, есть моменты, где церковь должна проверить себя. Иногда нужно, чтобы каяться, иногда нужно, чтобы было очищение, иногда, чтобы было пробуждение. И слушайте, этих, кто находится в руководстве церкви, иногда они чухаются. Ну, неужели такие капризы может быть у возрожденного человека? Такое, что и человек готовый разделить церковь, потому что он хочет свое «я». И себе думает, ну он возрожденный или нет. И берет много мудрости, духовной силы и так дальше. Но это другая тема. То снова теперь возвращаемся. Бог Отец дал Сыну авторитет, власть. Он дал Сыну народ. Народ, что теперь принят Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Но эти люди теперь это как подарок от Бога, Отца к Сыну. То значит, они избраны из мира, потом покаются, принимают Господа как личного Спасителя. Тут этот процесс. А теперь третье. И тут я подчеркиваю, что этот власть и авторитет как третий подарок. Это теперь, что мы видим, Иисус Христос дает вечную жизнь. То значит, эта заголовка очень важная, что Сын дает вечную жизнь тем, кто дан Ему. То значит, Бог Отец их дал, они покаялись. А Иисус Христос тогда вручает, это имеет власть от Бога Отца, чтобы дать вечную жизнь. То значит, я попрошу, но я тут лучше скажу сразу. 1 Иоанна 5:20, я это не записывал, но «Се есть истинный Бог и жизнь вечная». И это я говорю, чтобы немножко дать ударение, что есть вечная жизнь. И если взять 1 Иоанна 5:20, «Се есть истинный Бог». Кто это? Иисус Христос. А что Он есть? Жизнь вечная. Мы младенцам и иногда и другим говорим, что приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя. То значит, когда я спросил Степанчика, когда первый раз покаялся, кто теперь живет в тебе? Он говорит, Иисус Христос. И правильно. Святой Дух живет в нем. Иисус Христос живет в нем. То значит, Святой Дух представляет Иисуса. Но теперь приходит время, где он теперь больше изучает, что есть жизнь вечная. Потому что Святой Дух живет в нем, но Иисус Христос живет в нем. Вечная жизнь живет в нем. И тут теперь это только я даю, чтобы понять, что есть вечная жизнь. И вначале я хочу сказать вам, что вечная жизнь – это теперь есть жизнь Божия в нас. Это есть личность в нас. Теперь Иисус Христос, Он когда отошел от нас и теперь находится на небесах, а дайствовать, Он послал Святого Духа, чтобы Он теперь жил в нас. Видите, когда Иисус Христос здесь был на земле, я, может, этот пример уже раз давал, но когда Он был здесь на земле, когда вечером пришло, в какой квартире Он бы ночевал бы? Ну, пастора. Может, там один диакон, что заслужил. Но все члены хотят, чтобы он у него был. Но невозможно. То он им говорит в 14 главе 1 стихи, чтобы они не беспокоились. Но он должен уйти. Если он уйдет, тогда он пошлет кого? Этот, кто будет жить в них. Это роль Святого Духа теперь. То теперь Иисус Христос через Святого Духа живет в нас. И тут нет разницы аж. Это Бог. Но здесь, когда мы говорим про вечную жизнь, мы можем говорить, что личность Иисус Христос живет в нас. И слушайте, я должен это подчеркивать, чтобы немножко поняли, что есть вечная жизнь. Иметь вечную жизнь – это иметь жизнь Иисуса Христа, иметь жизнь Божию. И это я нелегкомысленно говорю. Но если человек возрожденный, тогда он осторожен в своей жизни, потому что он знает, кто живет в нем. Где Бог находился на земле в Ветхом Завете? Храм. А теперь мы – храм Божий. То значит, Иисус Христос, когда был на земле, Он никогда не вошел в святое святых. Мы теперь – святое святых, потому что это, где Он живет. Это очень интересно, потому что это есть место для Святого Духа. Сам Бог живет в нас. Понимаю это все? Нет. Буду больше осторожен в своей жизни? Да. Это значит, в молитве, поступки, в служении, как я буду с Словом Божиим обращаться, на ниве Божией, буду очень осторожен. Но я теперь есть светло, я теперь есть свидетельство для Бога, и Он меня использует. То есть у меня нет плоды Святого Духа, я закрыл его в меня, как храм, но его цель, чтобы были плоды. Почему? Чтобы мир мог спрашивать, откуда ты получил такую радость? Откуда ты получил такую милость? Откуда ты получил такой мир? И я могу сказать, это не я, это Бог, кто живет во мне. Это его характеристики, что являются через меня. Это мое свидетельство. Я свет этого мира. И тут уже другое начинает открываться. По-другому сказать, я не могу производить вечную жизнь. Мы с Любой имели привилегию, чтобы дать жизнь. И дочь родилась. И тогда мы имели Сандру. Это биология. Это жизнь био или байо. И это греческое слово, что говорит про жизнь. То это Бог дал привилегию, чтобы жизнь производила жизнь. Но это физическое. И есть аспект, где душа теперь. Но когда мы говорим про вечную жизнь, я не могу вечную жизнь производить. Это только Иисус Христос может дать вечную жизнь, но Он дает Сам Себя. И тут теперь есть другое греческое слово, что называется «зоя». И это, что Он вложил в каждого возрожденного человека. Тогда я теперь испытываю духовную жизнь, что только можно получить через Иисуса Христа. То значит, когда проходим это все, тогда мы видим, что в 17:3, это 17 глава, 3 стих, он говорит, что эту вечную жизнь мы ее имеем, потому что мы теперь знаем Его. Когда он говорит, мы знаем Его, это хочется сказать, что теперь мы покаялись, мы знаем Его, Его имя, Его характер и так дальше. То значит, я имею вечную жизнь, я имею жизнь Божию в себе. И знаешь, когда я первый раз начал так размышлять и смотреть в контексты, немножко страшно, знаешь. Но нет сомнения, что Святой Дух живет во мне, и так само и вы. Но иногда мы не останавливаемся и размышляем над этим. Это Бог, Бог живет во мне. А другое, что я не понимаю, но знаешь, это факт тоже. Я согрешу, теперь Святой Дух не может действовать во мне. Но Он остается во мне. В Ефесянам, там 13-14 стих, оно говорит, что Он теперь находится у меня как печать, И оно описывает, что это будет до день искупления. То он не уйдет. Но если я согрешил, он теперь находится в положении, где он теперь неактивный. Я теперь не могу быть исполнен в Святом Духе. По богословскому я загасил Святого Духа, или что я сделал?
Угасил
его. То значит, он еще во мне, но теперь он неактивный. Поэтому я имею ответственность перед Богом быть исполнен в Святом Духе, чтобы теперь он мог действовать во мне, был плод Святого Духа, я мог интерпретировать Слово Божие как нужно, изучать Слово Божие, применить Слово Божие и так дальше. Это Святой Дух делает во мне. То есть я теперь буду чистую жизнь иметь, посвящая его для него, буду исполнен в Святом Духе, тогда я живу духовную жизнь. Но видите, я когда сделаю это в Святом Духе, я могу быть в собрании, но Святой Дух не действует во мне. В Коринфянам апостол Павел говорит, это плотское. Я не люблю это говорить, только что Писание это говорит. Но есть верующие, что они плотские. Это значит, они находятся по господству ветхий человек, не новый человек. И знаете, тут громадные темы, хорошо, там в одной книге теперь только выпустили там в Ирпен, это «Новый человек во Христе», и это написал, это на основании Римлянам 6.14, чтобы, знаете, соединить 6.14 до конца 8 главе, и особенно первые стихи 8 главе. Это где показать, что я могу быть ветхий человек, а потом я могу быть новый человек, я могу иметь ветхое сердце, новое сердце, ветхий ум, новый ум, ветхий дух, новый дух. И это все дает контраст. Но если Святой Дух не действует как должен в моей жизни, я могу теперь поступать по-плотскому. Это беда для церкви поместной, когда есть член, еще имеет какой-то голос или влияние, но не духовный, не духовный верующий. А еще хуже, когда это входит в совет церкви. Это еще хуже. Я встречаю американские пастора, где мне говорят, да, у нас есть диаконы, и кто его знает, чи возрожденный или нет. И помню, один друг мой, он теперь его приняли в новой церкви, и он там членом этого пастором, а потом мне говорят, а что теперь мне делать? Я узнал, что теперь один из моих диаконов, он тоже членов масоны. И знаете, там это исследовать теперь, то он теперь прицепил себе, и он масон, а диакон баптистской церкви. А он только свежий пастор в этой церкви. Ну как это теперь? Он шум поднимать, он уже разделяет церковь, потому что этот диакон у церкви, сколько родачей в церкви. То значит, родачи, основатели этой церкви. То теперь он поднимает вопрос этот, чем он возрожденный или нет. Поняли? У американцев принимают пастора, потому что он имеет свои дипломы. То они его испытывают, как проповедуют. Побеседовали, молятся, принимают его как пастора. А пастор потом вошел в церковь, а теперь чухается, куда я попал. И тут мой друг теперь, он в такое положение, ему будет трудности. И это американские условия. У славян там есть другие вещи. То значит, нужно быть убежденным. Видите, в американской церкви есть одна возможность. И вот большинство церкви. Диакон, он не есть диакон для жизни, он срок выполняет. То он будет диаконом 2-3 года, а потом он должен освободиться на 1 год. Потом, может, его снова изберут, а может и нет. То если он не на своем месте, он снова никогда больше диаконом не будет. Но если его избрали, нужно еще терпеть 2-3 года. Все зависит, какие условия, знаете. А у славян их попал, он до смерти будет тебя мучить, если не на свое место. То видите, каждая баптистская церковь, все зависит, в какой стране находится, будут другие порядки, видите. Поэтому поместная церковь, это есть тело Иисуса Христа, это его невеста. Но теперь нужно иметь хорошую структуру, правильное направление и так дальше. И откровенно вам скажу, где я не нахожусь, когда преподаю, я очень осторожен, чтобы никогда не унизить авторитет церковный. братья, кто руководят церковью, поняли меня. Наоборот, я стараюсь, чтобы только с братьями заниматься, чтобы им помощь указывать, но не так, чтобы бить, нет. А если я в семинарии, там я немножко больше свободы имею, чтобы тогда много такие аспекты покрывать, разные взгляды и так дальше. И они тогда записывают. Но в церкви, я буду говорить, что Слово Божие говорит, но никогда, чтобы унизить авторитет кого-то. Это очень осторожно, потому что я под авторитет. То здесь я нахожусь под авторитет. Я не имею права свое «я» или сказать «я рукоположен» или какие-то дипломы. Нет, я здесь как гость ваш, под авторитет по местной церкви. И очень уважаю и имею страх Божий насчет этого. То значит, если что такое не так сказал, то братья мне скажут. Я буду тогда говорить, извините, я так и так понимал, или, может, так не высказался. В этом смысле. И в СНГ раз меня вызвали братья, потому что кто-то сказал, Дегтяренко так и так говорил, мне лекции буду читать. Но кто-то записывал, а потом, когда они играли это, что... Тогда, Дегтяренко это не говорил, а кто-то говорил, что Дегтяренко говорил. Тут было хорошо, знаете. Но все равно я подчиняюсь к авторитету. Теперь, когда мы говорим за эту жизнь, что мы имеем от Бога, оно говорит, это вечная жизнь. И тут мы немножко будем касаться к этому, но еще момент только скажу. В Новом Завете там есть 48 обещаний, что мы получим вечную жизнь, и что вечная жизнь есть. То есть, если это есть Иисус Христос, тогда я буду изучать и Христа, но тоже я буду изучать, что эта вечная жизнь есть во мне. Пример. Если я смотрю на Иоанна 14:27, я вижу, что я имею мир Божий. Почему? Потому что Христос живет во мне. То этот мир, что Христос имел, я его имею теперь, потому что он живет во мне. В этом смысле это вечная жизнь. Теперь в Иоанна 15:10 оно говорит, что пребываю в его любовь. То значит, это его любовь, что находится во мне. Римлянам 5:5 оно и говорит, Святой Дух во мне. То значит, любовь небесная или любовь Христа, любовь от Святого Духа, любовь от Бога Отца, это агапе, любовь во мне. Потому что я имею вечную жизнь. Когда мы говорим в Иоанна 15:11, оно говорит про радость. И в этой молитве он будет молиться, чтобы мы испытывали эту радость. То значит, если я имею вечную жизнь, я имею вечную радость. В этом смысле. Ну, тут больше не буду это касаться, но только чтобы немножко, что вечная жизнь есть. Пожалуйста.
Вечности. Продолжим. Он тоже в нас или же нет уже?
Я имею вечную жизнь. То
я
значит,
я попадаю в вечность.
Вечность, я теперь буду иметь и тело подобное к нему, и буду иметь...
Но это тоже будет во мне, или это будет просто отношение, допустим, со Христом? Я увижу Христа, какой он есть. Сейчас он во мне, Дух Святой во мне, потому что я в теле таком. А когда мое тело преобразится, он тоже будет во мне, или же это будет другое совершенно, другие отношения?
Эта жизнь продолжается во мне. И это наше интимное отношение, что продолжается. Ага. То теперь, это что я теперь хочу взять, 5 пунктов, хорошо? Чтобы немножко посмотреть насчет вечной жизни. Теперь, первое, мы скажем, он нам дал, потому что покаялись, он нам дал жизнь вечную. Это 17:2, пожалуйста, и тут теперь немножко построим.
Так как ты дал ему власть над всякую плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную.
То тут без сомнения, каждый возрожденный человек, он получил это от Иисуса Христа. То мы знаем, что нужно сделать, чтобы принять его как своего личного спасителя. Но это нужно верить, нужно покаяться и так дальше. Теперь подумайте в такой форме. Когда последний раз кто-то вам дал вечный подарок? Нету такого. Мы только вспоминаем, что тут получил, а оно уже поломалось. Или тут получил, а тут теперь оно уже готовы, чтобы мусор выбросить. Да? Нету такого. То значит, только через Иисуса Христа мы можем получить вечную жизнь. Никто никогда нам не подарил вечную жизнь. Чтоб человек не произвел от его жизнь, она никогда не будет вечная. И поэтому мы цитируем 1 Петра 1:24, потом, может, еще раз. Но только вот. «Ибо всякая плоть, как трава». Что это хочет сказать? Пройдет свой сезон, и уже исчезло, больше нету. То значит, и плоть, человек, он временный. А вечная жизнь – это что только Иисус Христос может вручить, потому что Бог Отец это, ему дал этот авторитет и власть, чтобы он нам дал. То ну, нам нужно вспоминать, а вот как. Вечность – это хочется сказать, оно имеет, не имеет ни начала, ни конец. Это вечное. Оно не имеет начала и не имеет конец. Теперь, Бог, Он извечный. Он не имеет начала, не имеет конец. Теперь, человек, он есть бессмертный, то значит, он не имеет конец, но он имеет начало. То значит, каждый человек, чей возрожденный или невозрожденный, он теперь бессмертный. Он имеет вечную жизнь в этом смысле, хорошо? Но это не есть вечная жизнь, как понимаем, только что мы говорим, он вечный. Но жизнь вечную не имеет. Только в смысле, он будет или с Богом, или будет в ад. Но вечная жизнь ни начало, ни конец. То значит, Бог только один, кто есть вечный, и Он только один, кто может дать вечную жизнь. Теперь, я принимаю это решение, пока я здесь на земле. То почему это подчеркиваю? Это чтобы сказать, вечная жизнь, это не говорит про время. Я когда покаялся, и долгое время, это все, что я думал про вечную жизнь. Это время, что нету конец. Но безбожник, он умрет, и у него тоже без конца. То тут еще такое другое тогда, когда говорим про вечную жизнь, что Бог Отец дает ему авторитет, чтобы дать нам вечную жизнь. То значит, тут теперь мы говорим, это есть качество. По-другому сказать, мы говорим личность. То значит, вечная жизнь – это не есть количество жизни, это есть качество жизни. Это говорит про личность тогда. То я говорю, я имею вечную жизнь, я говорю, сам Бог живет во мне. И верьте мне, это трудно говорить это, потому что это страшно аж. Но это, что оно есть. Но знаете, если мы как возрожденные люди, если это больше доходило к нам, тогда мы не так игрались бы с нашей духовной жизнью. Но слушайте, мы уже по-практическому можем рассуждать. Много играются в своей христианской жизни. Играются. Они серьезно это не принимают. И тоже серьезно не принимают их и привилегии, и ответственность, потому что они имеют вечную жизнь, что Бог живет в них. И если мы могли бы хоть это понять, если много другое не поймем, но это хоть понять, тогда знаете, как легко для молодежи сказать, ты не имеешь права теперь смотреть на это. Ты не имеешь права туда идти. Ты не имеешь права это читать. Ты не имеешь права так размышлять. Я говорю, молодежь, но это касается всех из нас. То значит, придет время, где я теперь буду по-другому и молиться, когда я исповедую мои грехи. Я буду говорить, Господи, согрешил. Мне трудно тебе это говорить. Но я знаю, что нет другой выхода, нет очищения, если я не каюсь и прошу прощения, чтобы ты меня очистил. Потому что нет другого выхода. По-другому никогда не смогу быть чистым. Но, Господи, помоги мне, чтобы я снова не повторил. Это искреннее покаяние. Это-то не искренно кается. Знаете, как он кается? Господи, прости меня, а уже мысли, когда снова смогу. Это уже не искреннее покаяние. Поняли? Это серьезное дело. То когда человек кается, он устно может много сказать. Бог только один, кто видит сердце. И поэтому, когда пастором был, ой, сколько раз я устно слышал одни молитвы, но поведение было совсем другое. И я помню, там две сестры. Это урок я все время использую как пример. Я молодой пастор, ой, какой мудрый я. Я все знал, знаете. Столько опыта имею, только начинал. Но, знаете, уже 2 года я был заместителем доктора Кмета. Эй, большая шишка, тут теперь пастор, знаешь. И тут две сестры поссорились. Ну, я знаю, как это все уладить теперь. И с одной побеседовал, с другой побеседовал. Каждый имеет свою точку зрения, как он прав и все. А теперь говорю, хорошо, мы теперь соберемся вместе. О, обе согласились. Теперь мы уладим это все, сели. Я говорю, а вот сестра так и так говорит, а эта сестра так и так говорит. Хорошо, теперь мы это все уладим. Да, прощаешь, прощаю, ты прощаешь, прощаю, да. Теперь будем молиться. И она одна молится, просит, чтобы Бог простил ее, а другая молится, говорит, да, Господи, ты знаешь, что она была виновата еще. Все пропало, знаешь. Только славяне это может делать. Но я понял тогда, если Бог не коснет к сердцу и не работает, знаешь, ты можешь иметь эти встречи, и правильные беседы, и все другое. Я тогда понял, как пастор, чтобы больше уповать на Святого Духа и Писание, чтобы оно коснуло к сердцу свое делать. И это я говорил первый час, что проповедуешь, ты учишь, а потом будешь молиться, потому что что ты сказал, может, оно и есть правильное, здравое, но нужно молиться, чтобы тогда оно выполнило цель Божию. Не просто я бросаю, но нужно молиться. И, братья, я нуждаюсь в этом еще больше тоже. Потому что, знаешь, проведешь много времени, чтобы какие-то лекции или какую-то проповедь, но потом забываешь молиться. И знаете, сколько раз после сессии или после проповеди я возвращаю себе комнату, я говорю, ну, наконец, Господь, я могу остановиться и Тебе поблагодарить. Поблагодарить, что ты дал эти возможности, и все. Но теперь я молюсь, чтобы оно до конца дошло. И когда уже возвращаюсь домой. И знаете, самый лучший подарок, что я получаю своих студентов теперь, когда, знаете, раньше они самовар, знаешь, уже сколько самовара имел, знаешь, потом, что делать с ними больше, знаешь. А потом они одно другое, а потом знали, что люблю шоколад. И говори, сколько хочешь, чтобы не давали, знаешь, но все равно дают. Я иногда приду к папке, тут и уже плитка шоколада. Я говорю, ну кто дал, что 5 получишь, знаешь, пошутили немножко. Но на последнее время они поняли, что я молюсь за них, и они мне давали фото. Класс. Это уже, да. То дома теперь я имею эти фото, и я вспоминаю их в молитве. А теперь иногда мне через электронную почту там пришлют. Я тоже благодарен за это. То я не забываю их, молюсь за них. Это значит, не только лекции преподаю. И я не помню, что вам говорил, но уже были пару случаев такие, где я сессии провожу, и бывший студент придет, и мне что-то подарит, и он говорит, я теперь искренне покаялся. И я вспоминаю один, его миссионер, как миссионером выслали союз, основать новую церковь, и он трудился. Но знаете, он не был возрожденный. Он был воспитан в хорошей семье, а семью – это христианин, церкви, хорошо вел свою жизнь. Он все проходил, все нужно. Он прошел экзамен, чтобы вступить в институт, и все. Но когда он прошел это римлянам, знаете, когда проходили стих за стих, и все. А потом он, когда возвратился уже, и диплом уже имел. А тогда Слово Божие коснуло к его сердце, и он покаялся. Когда он пришел и мне это рассказал, я тогда в школе известным там сказал, что а вот, человек покаялся. Но ты не понял, он, наверное, согрешил и покаялся. Я говорю, но, оправдание по вере. И, знаете, не хотели верить, что он мог пройти весь этот процесс такой. И уже были некоторые такие случаи в моей жизни, где... Да, потом человек покаялся. То значит, слово еще работает. И поэтому, братья, смотрите на вашу церковь, где трудитесь. Это не значит, что имеет вечную жизнь. Поэтому будем проповедовать, как бы есть люди там, хоть они члены церкви, может, еще не покаялись. Лучше может сказать еще больше, Ну, чтобы они были уверены, че спасенные, не спасенные. Самое худшее, что может быть, это что человек думает спасенный, а идет в ад. И это говорю особенно насчет семейных вопросов, потому что это с молодежью. Где я не нахожусь, это одно. Когда могу с молодежью один на один, это одно, что они скажут, очень откровенно. Родители одно дома, а совсем другое на собрание. То значит, они не имеют возможности это сказать, но когда на один и тебе доверяют, потом скажут, а теперь ты попадешь в тупик, что делать, знаешь? То им старайся помогать, чтобы они еще ревностно находились под авторитет родителей, молились, уважали, они все равно под авторитет отца, мать и так дальше. Но чтобы они не смотрели на людей, но смотрели на Христа. И это наставление, и все. Но знаете, это не только славянские церкви, это и американские церкви. Это трудно, трудно. И Люба понимает это тоже. То мы вместе теперь... Это тоже напоминаем, потому что она еще больше встречает, где есть сестры, назначенные как глава, но они не управляют свой дом. Весь село знает, что в доме ад. Но все знают тоже, что она избрана, чтобы быть глава над сестер. И трудно тогда, трудно. И тогда стараешься. Но еще хуже, когда это есть и брат какой-то, знаете. Но когда мы говорим за вечную жизнь, тогда мы говорим за качество жизни. И тут еще добавляю, качество жизни, что теперь испытываешь. То значит, Бог не дает нам вечную жизнь, чтобы теперь там где-то в коробке внутренней жизни мы вложили. И чтобы открывали, когда будем на собрании или на конференции, или когда есть встреча с верующими. Это вечная жизнь теперь в опыт, по-другому сказать, в практике. То значит... Бог хочет, чтобы я уже наслаждался у вечной жизни, и эта вечная жизнь продолжается тогда на небесах. То значит, сегодня я могу уже испытывать в практике эту вечную жизнь. Внуки, я люблю их, но тоже они имеют много вопросов, не знаю, как отвечать. Но они много спрашивают меня про небесах тоже. Но как скучно это будет. Но не будет скучно. Да, но они уже научились, что уже все надоедает через короткое время. Нужно все время что-то другое, знаешь, новую игрушку, новое это, другое. И да, ну, будет привилегия, чтобы служить Бога. Да, но это будет уже надоедать. Нет. Если здесь на земле испытываешь радость служить Бога, чувствуешь сытым в этом, и никогда не надоедает, а еще больше и больше. Но и на небесах теперь не имеешь эти препятствия, что нужно кушать, нужно спать, утомленный день, вечность. А потом начинаешь изучать слово, это поклонение. Это еще одну книгу нужно. Я когда начал эту тему развивать, я себе думал, ну, быстренько так вот. А потом я понял, что и поклонение к Богу, это говорит про всю вечную жизнь. То значит, чтобы научиться поклоняться к Богу, это не есть одна глава, это есть вся жизнь. И это не есть, что я пришел на собрание, буду поклоняться к Богу. Вся жизнь – поклонение к Богу. И это можно применить как синоним «славить Богу». То значит, тут многое новое для меня открывается тоже, чтобы поклоняться перед Богом. То значит, это служение к Нему. То когда я с внуками говорю, да, не знаю еще, что там есть после этой жизни. Я знаю много что объяснить о 19, 20, 21 главе и в этих главах насчет небесах. Я говорю, ну там еще что-то есть. Но так само, как никогда мне не надоедает и не скучно на Ниве Божьей служить Бога, то там еще лучше будет. А что там еще? Не знаю, но Бог мне даст. То значит, это будет привилегия служить Его. Я не знаю, как объяснить у церкви иногда, чтобы члены поняли, если вы не служите Бога, вы не понимаете, что есть вечная жизнь в практике. А что будете делать на небесах? Потому что это служить Бога. Я студентами все время шучу, что Дегтяренко, когда войдет в вечность, он хоть метлу получит, чтобы в Иерусалиме там заметать. Но это будет служить его, знаешь. Я надеюсь, что мне больше ответственность даст, чем это, но... ну, шутим немножко, но служить нашего Бога. Но здесь на земле решающее это будет вечная жизнь или вечная смерть. Потому что я встречаюсь с людьми, как и вы. Они говорят, а, буду в ад, там будут больше мои друзья все равно. Там мы будем праздновать Новый год и так дальше. Но в ад, там, знаете, нету такое, что ты думаешь, там будут наркоманы, там будут алкоголики, там будут блудницы. Нет, это не ад. В ад нету компании. Там нету праздники. Ад – это есть темнота, ад – это есть смерть, это есть вечное кладбище и так дальше. Но не все время поймут. Тогда я им говорю так. В небесах – это есть место, где ты чувствуешь сытый, исполнен, довольный, ничего больше не нужно. Ад – что еще хочется, но никогда ты не сытый, никогда ты не исполненный. То значит, тебе дадут румку – рунка не хватит. Как алкоголик, дай ему пару бутылки, и это не хватит. Но ад – это вечное условие, где ты никогда не сможешь сказать, я теперь получу все, что хочу. Все время еще, еще. То как и наркоман или алкоголик, то значит еще, еще. Я не знаю, что вы когда-нибудь встречались с алкоголиком, где он, знаете, столько напился, что он уже отравился, что он уже и видит знаешь, слон летает и всякое такое, что уже такой, под такой контроль аж находится. То значит, так трудно, чтобы исцелить такого человека. Но в ад он все время хочет, 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 но никогда не будет доволен. Но это в темноте, смерть и так дальше. С Иисусом Христом это подарок. Это подарок, и мы имеем ее. Это вечная жизнь. Поэтому я когда смотрю на верующих, кто не понимает вечную жизнь, я вижу, что это трагедия, потому что они тратят все свое время, чтобы накопить деньги, всю свою энергию влаживают, это что есть временное, и так дальше. Не буду идти в эту тему. Но когда я смотрю на Евангелие от Иоанна, исследуя это слово «жизнь», «вечная жизнь», тут я вижу, что есть очень много богатства. Знаете, только жизнь – это вечное, 36 раз найдешь, только в Евангелии от Иоанна. То значит, если все эти контексты исследовать, тогда ты поймешь немножечко, что есть вечная жизнь. Первое послание Иоанна, тогда оно еще дополнительное. Но тогда я не думаю, что это есть вечная жизнь, то значит, жизнь без конца. Нет, это есть качество, это есть опыт. 2 Фессалоникийцам 1:9, пожалуйста.
Которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его.
Неверующий, то он будет вечно жить, но это будет условие в тьме, темнота. А теперь Бог хочет, чтобы мы испытывали вечную жизнь еще с Ним. То значит, теперь это сегодня, в настоящее время и для вечности. И это 3 стих, Иоанна 17:3, тогда, пожалуйста.
«Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа».
Да знаю Тебя. То вечная жизнь тогда – это знать Бога. И знаете, вначале это я не понимал, когда некоторых богослов драгоценных читал, что их первая цель все время – это чтобы знать Бога. Я думаю, ну ты возрожденный, ты уже знаешь Бога, ну еще немножко больше будешь приобретать информацию и знакомство, и отношения с Богом, и так дальше. И можно это МакАртур дать пример. Слушайте, он человек, как и мы, но Бог его в чудной форме использовал тоже, что много положительного от него тоже научился. И так само там некоторые другие богослов. Но знаете, церковь его такая, что она его освободила в одно время, что он только занимается и готовит пищу для церкви. Это его главная задача. То значит, он может 30-40 часов каждой недели заниматься, чтобы готовить проповеди. И поэтому он и пишет книги тоже. Но знаете, что он делает? В первую очередь, каждый понедельник утром, когда он войдет в офис, чтобы начинать готовиться для этой недели, он самый первый говорит, открывает, и он знает текст, какие стихи он будет изучать и готовить проповеди. Но самое первое, он все время говорит: «Господи, хочу свежее откровение, кто ты? Хочу знать тебя». И он тогда занимается не для проповеди воскресения, он занимается, чтобы знать Бога. И я вам скажу, это тоже я больше и больше практикую, но знать Бога. Теперь, если я имею вечную жизнь, я тогда знаю Бога, но я еще должен знать Его. И это, что я буду делать в вечность, когда буду служить Его, я еще больше буду знать Его. Я вам, я думаю, где-то говорил, что есть еще атрибуты, что Писание нам не говорит, принадлежат Богу. То вечность – это изучать Бога, знать Бога. А теперь мы начинаем. Но иметь вечную жизнь – это уже говорит, что я Его знаю. Завтра мы немножко по-другому будем это толковать, но чтобы это в полности понять, эту реальность, чтобы оно коснулось в глубины в нашей жизни, это отношение, что мы можем иметь с Ним. Это слово «знать», это как в Бытие 4 главе 1 и 25 оно говорит. Это есть интимное отношение, что существует в условии Божие между муж и жены. То значит, муж знает жену. Это говорит про сексуальный акт. Это есть святое на основании Библии. Сатана сделал его грязным, и поэтому нужно осторожно, когда говоришь на этой теме, чтобы не разбудить плотское, но чтобы разбудить только это, что святое есть. Но когда ты говоришь «знать Бога», это термин. То значит, так само, как ты знаешь свою жену, в самые интимные отношения, что Бог дал для наслаждения между муж и жены, и это условия святые, так само мы должны знать своего Бога в такие интимные отношения. Теперь, ближе живешь с Христом, тогда оно глубже входит в внутренность нашей жизни. То значит, это не просто термины теперь, это теперь опыт вечной жизни, и ты будешь знать Бога. Один стих, что я использую для своей жизни, я его знаю на английском, по-русски не так знаю, но Филиппийцам 3.10, как она говорит, что познать, кто знает этот Филиппийцам 3.10? Да, Филиппийцам 3.10. Имеешь, кто? Пожалуйста.
«Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его».
Познать Его. Это что оно назначает? Это стих я имею для своей жизни. Но я еще не проповедовал на этот стих. Но знаете, какая глубина в этом стихе? Чтобы знать Его, это значит, когда есть трудности, переживания, скорби, это отношение с Ним, чтобы знать Его. И знаете, есть моменты в своей жизни, где уже Бог дал возможность общаться с Ним. Были какие-то трудности семейные и так дальше, потому что сколько различных стран мы уже жили, и в путешествии и так дальше. Но это войти в отношения с Ним, знать Его. Это значит, Бог позволяет это. Но тоже, чтобы знать Его в воскресной жизни. Это значит, это в духовном смысле, Он воскрес. Ну хорошо, я должен жить такую духовную жизнь теперь, чтобы знать Его в это общение тоже. То в эти стихи там, в этот контекст, это для меня будет до смерти и дальше, чтобы знать Его. Но это в чем оно говорит. Слушайте, я не встану один день и сказать, я больше Любы не хочу знать. Но больше 35 лет, там еще много хочу знать. Потому что мы вместе растем. То значит, бабушка и дедушка теперь. И дальше. Но слушайте, еще имею сюрпризы от Любы. И это полезно, это хорошо. Неужели ты так думаешь? Да. После 35 лет теперь я это узнаю. Да. Вот интересно. Я иногда буду дразнить, я говорю, ай, с тобой жить так скучно, уже надоело. Но все время еще что-то новое есть. Я когда грешником был, я не знал Бога. Я только знал, что мне католическая церковь показала. То я имел маленькое фото, что там что-то блестит над голове, что это есть Иисус Христос Бог. Это все, что я знал. Но хоть от этого я знал, Бог существует. От православного священника я знал, Бог есть, потому что он меня учил, как крестить и целовать его руку, и как ему подавать там в храме и так дальше. Что тут есть святое место, будь осторожен, Бог, Бог здесь. Но хоть я знал, Бог существует, но я не знал Бога. А когда я покаялся, тогда я вошел в отношения с Ним, что продолжает возрастать в интимность, личность. И знаете, это не приходит к концу. Это вечная жизнь. Теперь Иоанна 14 глава, 8-9 стих. Это Филипп сказал ему это место. Иоанна 14 глава, 8-9.
Здесь нет.
Нету? О, туда не написалось. Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» То я должен изучать Иисуса Христа, чтобы знать Бога Отца, чтобы знать Бога интимно и продолжать. Это я хочу для своих внуков, я хочу это для себя, я хочу это для моей жены, я хочу это для своей церкви, чтобы знать Бога. Но чтобы знать Бога, нужно знать Иисуса Христа. Начало – это получить вечную жизнь от Него, а потом испытывать это в практике, эту духовную жизнь, а потом испытывать плод Святого Духа в своей жизни и так дальше. Но это вечная жизнь. Второе, что замечаю про вечную жизнь, это второй пункт. Даст он жизнь дорогой. По-другому сказать, этот подарок стоит очень много. Это дорогой подарок. В любой стране, где бы я ни жил, все время было престижно, если ты можешь сказать, импортивное. Это не было из завода нашего города. Это нужно импортировать. То значит, когда очки есть, тут прилепили, что такое, уже не снимаешь, все должны заметить, это не из Хайфа, это из, если из Китая, наверное, вытянешь. Но если оно из Нью-Йорка или Парижа, наверное, чтобы все знали, это не... А когда в Америке, то они разные эти, знаете, спортивные одевают тоже, тогда уже должно быть или Nike, или Adidas, или что такое, чтобы все знали... Оно стоит. А в Америке бедные эти молодежь, потому что когда они хотели, знаете, баскетбол, то нужно, что Майкл Джордан там, тогда если имеешь эти, но ты знаешь, чтобы купить их, оно будет от 150 и больше долларов стоит тебе. И поэтому они хотят ограбить тебя, чтобы взять эти. Ну, все знают, это дорогое. Когда нам дети приносят из школы что-нибудь, они нам приносят иногда ерунду, знаете, они порисовали, что такое, но оно для нас, что мы делаем, дома оно висит. Мы можем сказать, да, это в музее, там сотни тысяч заплатят, но это мой ребенок сделал, тут оно висит, это уже драгоценное. Люба недавно мне показала, и она с собой еще имеет здесь. Она на последнем собрании здесь сидела, там одна маленькая девочка сидела с ней. Она ей рисунки делала. И Люба вложила в свою Библию. Люба это еще имеет. Для нее это драгоценное. Для другого оно не будет драгоценное. По-другому сказать, что есть драгоценное тогда? Что имеет стоимость? Но когда мы говорим про вечную жизнь, нет сомнения. Это самый дорогой подарок, что может существовать. Это вечная жизнь. Оно стоило его жизнь, жизнь Иисуса Христа. А иногда я говорю немножко по-другому. Что сатана должен заплатить, чтобы теперь выкупить нас от Иисуса Христа? Нету. То значит, тут другая экономия идет. То значит, вечная жизнь, она стоила самое дорогое, что существует на небесах. Это жизнь Иисуса Христа. И оно стоило, чтобы мне дать вечную жизнь. Но он получил власть от Бога Отца, чтобы мне дать эту жизнь. Но ему пришлось умереть на Голгофе и воскреснуть и быть вознесен, чтобы теперь мне дать эту вечную жизнь. И поэтому я не буду останавливаться здесь, но если было бы время, еще бы я остановился бы на несколько местах этот час, потому что тут теперь это, что хочем подчеркивать про этот час. Но что я хотел бы тут немножко по-другому подчеркивать, не проходить весь процесс через Евангелие от Иоанна, час и как он находится здесь. Я хочу сказать, что он не молился, чтобы теперь избавиться от этого часа. Он пришел, чтобы исполнить этот час. Одно, что мы можем сделать иногда, это сказать: «Господи, спаси меня от такое и такое положение». Или «спаси меня, чтобы мне не нужно перенести это, или эти горы, или эти трудности, или так дальше». Или я буду делать, как Иисус Христос. Вижу Голгофу, а буду молиться: «Прослав меня».